380 миллионов лет назад, в конце Девонского периода, на нашей планете произошло эпохальное событие. Рыбы вышли на сушу. Наглядное свидетельство тому – переходные формы рыб, найденные палеонтологами. Однако, чтобы представить себе, как это могло быть, не обязательно погружаться вглубь веков. Можно, например, поехать во Вьетнам, как это сделал доктор биологических наук Александр Кузнецов, и понаблюдать, как современные рыбы ходят по суше пешком. С Александром Кузнецовым беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Как рыбы вышли на сушу? Как это могло быть?
Ну, не знаю, это, возможно, некоторая тяга к новым сенсациям, потому что, на самом деле, вопрос практически решен. Вот эта огромная проблема, как рыбы стали четвероногими, она уже перестала быть огромной проблемой, и там остались детали. Ну, а специфика моего подхода – это то, что я как раз не палеонтолог, а ищу аналоги среди современной фауны и пытаюсь как-то при помощи современных рыб понять, чего было тогда в Девоне. Хотя, конечно, основные достижения сделаны палеонтологами, и, на мой взгляд, если бы они не мудрили, то можно считать, что уже наступила полная ясность.
Ну, может быть, наверное, начать с палеонтологических данных, да, какие есть конкретные кости, переходные формы?
Костей много уже накопилось, речь идет о Девонском периоде, как раз когда где-то в середине него эти события происходили.
Это примерно так где-то 400 миллионов лет назад?
Ну, нет, да? Поменьше, будем говорить 380.
Это самый конец Девонского периода, да?
Ну, середина-конец, да. И уже настолько решение проблемы в хорошем состоянии, что буквально последняя такая мощнейшая находка этого тикталика, она была просто как запланированное действие. То есть группа американских палеонтологов поехала, знала куда, знала где рыть, оперативно нашла несколько замечательных скелетов.
То есть нашла переходные формы?
Ну, на самом деле, они, конечно, немножко раздули значение этой находки, потому что пандерихт, который был известен уже за 35 лет до этого, он не намного хуже и вообще отличается, на самом деле, в деталях, но просто вот уже проблема настолько решена, что можно поехать и найти. Это, значит, опубликовано было в 2006 году. Группа американских ученых Нил Шубин, Эдвард Дэшлер и Фэриш Дженкинс-младший, они поехали в Заполярную Канаду на большой северный остров Элсмера и в Девонских толщах, которые называются Старым Красным Песчаником, но они действительно красные. Это такие осадочные породы. Нашли этих тикталиков среди других характерных рыб того времени. Нашли отличные скелеты, собранные с чешуей в сборе. Правда, ни у одного нету задней части тела. И все они сильно спущены.
Но интересные эти были тикталики чем?
На мой взгляд, просто трудно доказать, что это не наш прямой предок. То есть они заполняют именно проем между рыбами и четвероногими первыми амфибиями. Но в Латвии до этого, я говорю, вот за 35, не миллионов, а просто за 35 лет до этого, еще были известны пандерихты, тоже примерно в таком же количестве, тоже в отличной сохранности. Правда, там они в глинистых сланцах, в сереньких, а не в красных. Но они немножко более рыбы, чем тикталик, чуть-чуть.
А что указывало, что тикталик уже не классическая рыба, а переходная форма?
Ну, самое существенное отличие – это то, что у него уже нет жаберной крышки. Жабры, конечно, были, но вот этого жаберного дыхания, характерного для рыб, которое еще, кстати, было у пандерихта, у него уже не было.
А как он дышал тогда?
Жабрами он, конечно, как-то, наверное, дышал, но надо сказать, что у всех древних костных рыб были легкие, несомненно. И у пандерихта, и у тикталика, и у стеноптера, ну, в общем, у всех. С самого начала эволюции костных рыб появились легкие. С точки зрения рационального подхода это понятно, что именно то, что они стали глотать воздух, позволило им покрыть себя костной броней, чего не смогли сделать акулы, например, у которых легких нет, и поэтому они хрящевые, чтобы быть достаточно плавучими в воде.
Вот. Это, наверное, надо объяснить немножко. Значит, акулы должны очень быстро плавать, чтобы...
Нет,
время...
нет. Первые акулы как раз были, скорее всего, донными рыбами в достаточной степени. Просто дело в том, что когда, да, когда они стали пытаться плавать немножко дальше, чем в паре метров от дна, то любой рыбе требуется, чтобы не тратить лишней энергии, примерно плотность воды. Для этого есть два способа, в принципе. Один способ – это утратить кости и сделать только внутренний скелет из хряща, который в воде не весит ничего. А другой способ – это оставить кости, но при этом набирать, ну, заглатывать, в общем, воздух. И вот так произошло разделение, это как раз уже действительно где-то 400 с лишним миллионов лет лет назад, разделение костных рыб и хрящевых. Одни, значит, остались с хрящом, но без костей, а другие остались с костями, но зато приобрели вот воздушный мешок внутри, которым они, видимо, сразу стали дышать, потому что все эти древние костные рыбы имели такую специфическую чешую, так на словах трудно объяснить. Это такие браслеты упругие, которые имеют за счет там связок между чешуйками внутри браслета этого, они имеют способность сами расправляться. Поэтому если рыба выдавливает из себя воздух, то есть выдыхает, а потом расслабляет мышцы, которыми она этот воздух выдавила, то этот чешуйный, внешняя чешуя ее расправляется и обратно всасывает воздух. Это требует вот этой специфической структуры чешуи, не самих чешуек, а как бы вот конструкции из чешуи в виде браслетов. Доказывается это тем, что две рыбы, ну, две группы рыб, многоперы и панцирные щуки, которые до сих пор сохранили эту вот специальную чешую, именно так и дышат воздухом.
У них тоже легкие есть, да, вот у современных?
Да, да, да. У современных рыб есть легкие, кроме двоякодышащих, у которых, кстати, уже чешуя не такая, они просто заглатывают воздух, как мы еду. А кроме того, есть легкие у многоперов африканских и у североамериканских панцирных щук. Огромных таких рыб, за 2 метра они бывают. И они тоже дышат воздухом, кроме жабр.
Ну, хорошо, но ведь с другой стороны, система дыхания, вот, которая отличается у этих тикталиков, это все-таки не ответ, исчерпывающий на то, как же произошел выход рыб на сушу, собственно, сам процесс. Что стало ясно, что это прояснило?
Исследователи выхода этих самых рыб на сушу, и я в том числе, всегда считали, что вообще рыбе по суше трудно ходить, что надо прикладывать какие-то усилия, специально иметь приспособление. Но благодаря моей недавней поездке в Вьетнам для изучения современных сухопутных рыб, мне стало совершенно ясно, что рыбы легко ходят по суше любым доступным способом. То есть одна рыба так, другая сяк. Для того, чтобы выйти на сушу, надо, во-первых, иметь орган воздушного дыхания, а он был, несомненно, в Дивоне. И, во-вторых, иметь некое как бы желание, ну, точнее, побудительные мотивы, которые могут быть разные. То ли их должно из воды гнать, что в воде очень плохо, то ли на суше должно быть чем-то хорошо, например, едой, но с едой тогда в Дивоне как раз было плохо. То ли это просто необходимость расселяться, например, молодежь маленьким рыбкам, естественно, легче ходить по суше, чем большим, разбегается, чтобы не жить вместе с хищными старшими, а рыбы-то все эти, от которых четвероногие произошли, были очень хищные. Так же, как вот маленькие крокодилы не любят жить там, где большие крокодилы, они живут в узеньких ручейках, а только потом подрастает, по мере этого спускается в большие реки, где уже встречаются со своими 100-летними родителями.
А что же вы тогда наблюдали во Вьетнаме?
Да, я как-то мне попалось некие такие обзоры. Один касался того, что во Флориде сухопутные рыбы, завезенные из Юго-Восточной Азии, составляют бич. Это, значит, клариевые сомики ходячие, которые их завезли туда еще случайно, в 60-х годах 20 века. И вот уже в начале 21 века завезен был туда или змееголов.
И что же они там вредят, рыбы?
Благодаря тому, что они могут преодолевать промежутки между соседними там прудами и речками, они гораздо свободнее себя чувствуют. Они на суше они не едят. Они едят в каком-нибудь водоеме. Когда им надоедает, они съели, допустим, икру каких-нибудь местных рыб во время нереста, мальков там съели, стало им мало еды, они взяли и ушли в соседний водоем. Издержать их практически невозможно. И даже они вредят местным фермерским хозяйствам рыборазводным, и от них ставят заборы специальные, чтобы они туда не внедрились и не съели разводимую фермерами рыбу.
Подождите, Александр, ну это какая-то совершенно уже невероятная вещь. Зачем на суше-то ставить забор? Что, они прям пешком и идут?
Да, пешком.
Ну так
кто
про то и речь, да, что они пешком,
да,
идут?
Да, они ходят пешком. Обычно, по-видимому, они ходят по росистой траве прохладными ночами. В общем, они могут часами дышать на суше, они дышат не так, как эти вот тикталики, не так, как панцирные щуки. У них даже хуже их конституции, чем у тех дивонских рыб.
Это есть сомики, да?
Это сомики, да. Головы тоже.
А чем они перебираются по суше? Как это происходит технически?
Они опираются на грудные свои плавники по очереди. А у сомика там есть шип, у змееголова даже и шипа нет. Вообще непонятно, такой мягенький плавник. Вот. А потом они хвост так выносят в бок и толкаются, и себя наваливают, и как бы перекатывают через грудной плавник. Потом машут хвост в другую сторону и через грудной плавник.
Это похоже, как вот, например, моржи, те, кто с ластами?
Нет, нет. Те гнут все-таки эти самые, они на манер галопа по суше передвигаются, тюлени всякие.
Да.
Они вертикально гнутся, а эти в бок. Он заносит хвост в бок и так, опираясь этим хвостом, себя накатывает на...
Как гусеница, может быть?
Нет.
Нет. Тоже нет?
Нет.
На что это похоже?
Ну, это похоже на ходьбу четвероногих по суше, вот какого-нибудь тритона. Только вместо задних ног они используют хвост. Собственно, ну или черепаха, похоже, малюром ходит, она задней ногой толкается при опоре на переднюю другой стороны. Ну, а у этих сомиков, у змееголовых задних ног-то нет, в общем. А у девонских рыб были там зачатки этих задних ног. Брюшные плавники хорошие, далеко сзади.
А вы сами наблюдали эту картину? Вы лично
да, конечно,
видели?
Я их снимал во Вьетнаме, всех этих рыб.
Снимали на пленку?
Да, я специально поехал снимать, как ходят эти рыбы.
Когда смотришь эти фильмы, которые Саша снимал, то движение передних плавников у этих ходячих рыб, они очень похожи на то, как просто ставят ноги да, какие-нибудь современные тритоны там, или ящерицы.
Да, они их выносят, шагают осмысленно, шагающие движения да, передними, а хвостом наталкивают себя на эти передние лапы.
А вот скажите, это, значит, исключительная ситуация, которая возникла именно там, в Вьетнаме, вот в этой местности? Почему это не массовое явление?
Вот я не знаю, почему там эпицентр. Ну, по климату, конечно, там, видимо, идеальные их условия. Но во Флориде тоже. Вот они во Флориде и прижились. Там очень похожие тоже то болото, то речки, жарко, то ливень какой-нибудь, то еще что.
Ну, на самом деле, должна быть какая-то все-таки местность, с одной стороны, где влажность в воздухе, с другой стороны, где перебежками можно от одного водоема до другого добежать, доползти, так?
Ну да, конечно, да. Ну, получается как? Что вот, допустим, там же живет и илистый прыгун, которого все, конечно, знают.
Ну, наверное, надо рассказать двух словах.
Илистый прыгун – это такая маленькая рыбка, которая использует то обстоятельство, что лягушки и тритоны не могут жить в соленой воде. Поэтому вот такую амфибиотическую среду по краям тропических морей, ну, приливно-отливную зону, занимают очень похожие внешне на лягушечек эти илистые прыгуны. Только, конечно, у них нет больших задних лап. У них есть передние лапки и у них есть полезный хвост. Это такие маленькие рыбки до 20 сантиметров, а часто и меньше, которые имеют на суше. Это не суша, это вот то, что заливается в прилив. Ну, вот в мангровых зарослях часто бывает. Они имеют два интереса. Они, во-первых, там питаются какими-то крабами там.
То есть это важно. Некоторые рыбы могут даже питаться
да, да,
на воздухе,
да,
на
да,
суше.
Да. Стимулов для того, чтобы рыбе вылезать на сушу, может быть много. Главное, что рыбам это легко дается, если они могут дышать воздухом. А илистый прыгун может дышать воздухом, хотя у него нет легких. Вообще у всех этих вот костистых рыб современных, у них в плане дыхания это хуже.
Чем у тех девонских.
Чем у тех девонских, чем у многоперв, о которых я говорил, чем у панцирных щук, потому что легкие у них переделаны в плавательный пузырь. Структура сугубо приспособлена, чтобы быть поплавком. Его свойства прямо противоположные легким, потому что он должен быть для газов непроницаемым, чтобы газ не просачивался из него в кровь. А легкие должны быть как раз максимально проницаемыми, чтобы газ просачивался из легких в кровь и обратно.
С доктором биологических наук Александром Кузнецовым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Продолжение разговора слушайте в нашей программе «В пятницу».